Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Первое решение ЕСПЧ встал на сторону узников Болотной. Квирфест 2015. Провокации и программа фестиваля. Журналистика в беде. Интервью с президентом факультета журналистики МГУ Ясиным Засурским. Самодеятельный мемориал. Известный уличный боровский художник устал добиваться решения властей. Света из Иваново. О разочарованиях и потере интереса к политике. Эти и другие темы в программе «Время свободы» интервью. Европейский суд по правам человека сегодня огласил первое решение по жалобе фигурантов болотного дела. Страсбургский суд признал нарушенным право на свободу и личную неприкосновенность трех участников акции 6 мая 2012 года – Артема Савелова, Леонида Ковязина и Ильи Гущина. Они обжаловали в ЕСПЧ незаконное их, по их мнению, продление ареста в 2012-2014 годах. Суд назначил им компенсации – 2000 евро Леониду Ковязину, Илье Гущину и 3000 Артему Савелову. Савелов был арестован 11 июня 2012 года, провел в СИЗО почти два года. В феврале 2014 по решению Замоскворецкого суда был признан виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к полицейским и приговорен к 2 годам 7 месяцам колонии. 31 декабря 2014 года Савелов вышел на свободу. Леонид Ковязин был задержан 5 сентября 2012 и провел в СИЗО больше года. 19 декабря 2013 его амнистировали, поскольку предъявили только одну статью – участие в беспорядках. Илью Гущина, обвиняемого также по 2 статьям, арестовали 7 февраля 2013-го и арест неоднократно продлевали. Из СИЗО в колонию Гущина этапировали летом 2014 года после того, как Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы. О том, какие последствия для болотного дела может иметь это решение ЕСПЧ и какие еще жалобы узников Болотной сейчас находятся в Страсбурге, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джамбаладовой рассказал адвокат Дмитрий Аграновский, ведущий эти дела.
У этих трех ребят минимальный объем жалобы. Заявлено только одно нарушение у всех троих. Это неправомерное продление срока содержания под стражей, статья 5, часть 3 конвенции. Вот эти жалобы самые простые, и в них самый минимальный набор требований. Поэтому другие жалобы будут немного позже. Но, тем не менее, мы все равно довольны, потому что это сравнительно непродолжительные сроки сделано раз. Два, очевидно, в отношении других, по крайней мере, жалобы будут точно признаны приемлемыми и точно будет установлено нарушение статьи 5 части 3.
Но я правильно понимаю, что это те жалобы, которые были направлены в ЕСПЧ после именно арестов? То есть они не касаются приговора?
Они не касаются приговора. Они были направлены через довольно продолжительное время после ареста, потому что как раз мы и жалуемся на неправомерные продления, прежде всего, срок содержания под стражей. И там ребята просидели около 1,5 лет. Несмотря на то, что Леонид Ковязин был амнистирован, он довольно долго провел под стражей. То, что просят фигуранты, никогда не имеет никакого отношения к тому, что присуждает Европейский суд. Это явление совершенно разного порядка. Мы просили по 100 тысяч евро, ну а повлечь пересмотр дела – это сложный вопрос. Это однозначно решение повлечет отмену через президиум Верховного суда, и мы это сделаем, если ребята захотят, отмену соответствующих постановления о продлении срока содержания под стражей и апелляционных определений. Но дальше у нас в законодательстве, к сожалению, пробел. Когда признается, что человек сидел неправомерно, по российскому законодательству за этим дальше ничего не следует. То есть не пересматривается приговор, не выплачивается какая-то дополнительная компенсация. И этот механизм не урегулирован. И в ближайшее время Европейский суд должен вынести решение, пилотное так называемое решение по жалобе Павел Шеребин и другие против России, где как раз будет предложено России, предложено, ни в коем случае не навязано, а предложено вот эти механизмы проработать, что если люди сидели неправомерно, необходимо, чтобы какая-то компенсация от государства была. Если человек находится под стражей, например, снизить приговором на это время. Если человек находится на свободе, как-то компенсировать материально. А то получается, что целый президиум Верховного суда по представлению целого председателя отменит все вот эти постановления, так просто положено, соответственно, статье 415, а дальше за этим ничего не следует.
Может ли быть такое, что если Европейский суд по правам человека выносит решение какой-то компенсации или Верховный суд потом должен отменить решение, может ли быть такое, да, что это решение не будет исполнено, учитывая заявление?
Нет. А тут просто надо понимать. Я внимательно прочитал постановление Конституционного суда. Я могу сказать, что ничего фактически нового в нем не написано. Там речь шла только о решениях Европейского суда, в которых предлагается изменить наше законодательство. А такие решения крайне редки. Ну, 99,9% решений, как правило, просто констатируют фигурировать даже и нарушение российского законодательства. Вот у нас здесь нарушено то же самое российское законодательство. И решения эти все будут строго выполнены. В части выплаты компенсации, в части отмены постановления о продлении будут выполнены без проблем. У меня вот недавно такое было. Машина работает. Мало того, если бы речь шла о пересмотре приговора, я думаю, приговор бы пересмотрели. Конституционный суд говорил только о решениях, которые изменяют российское законодательство. А этих решений очень мало. Ну, просто ничтожно мало. У Ходорковского, например, не было ни одного решения, которое требовали бы изменений законодательства. Так что все будет выполнено. Ну, государство вообще подобного рода решения, как слону дробина. Но что меня радует, все-таки болотное дело совершенно было неправильное, и оно несло удар вообще по оппозиционной деятельности. Не то, что там по либеральной оппозиции или по какой-то еще, оно просто нанесло удар по правам и свободам человека. А это уже совершенно напрасно. И я надеюсь, что наши решения, вот решения по нашим жалобам, хотя бы чуть-чуть облегчат жизнь политическим активистам всех спектров, и левого, и правого, и либерального, и чуть-чуть, может быть, будет меньше к ним применяться незаконных действий. И, может быть, чуть-чуть будет менее жестокая карательная практика.
Если систематизировать остальные жалобы, которые есть в ЕСПЧ по болотному делу, какие это жалобы и на каком они этапе?
Их можно разделить условно на две группы. Жалобы аналогичные, только более расширенные, на нарушение наследствия и жалобы на приговор. О нарушениях наследствия мы ставили еще вопрос о человечном обращении, то есть о недопустимых условиях пребывания в суде, транспортировке и в некоторых случаях содержания в следственном изоляторе. И плюс еще там мы жаловались на неправомерность ареста именно, что не было необходимости арестовывать, а не только продлять сроки содержания под стражей. Ну а в жалобах на приговор мы жалуемся на отсутствие справедливого судебного разбирательства. Это если говорить о первой группе болотников, то там мы жалуемся на несправедливость судебного разбирательства и недопустимое вмешательство в право на свободу слова и право на свободу собраний. При бесчеловечном обращении тоже. Нарушение права на защиту. У нас наши подзащитные были в таких условиях в зале суда. Особенно, помните, вот в таком большом, самом красивом зале Мосгорсуда, то он вообще не приспособлен для судебных слушаний. Он приспособлен, может быть, для каких-то помпезных заседаний, но слушать дела в нем нельзя, потому что там защита отделена от подзащитных, причем на таком расстоянии, что всякий контакт в ходе суда исключается. Ну и зачем тогда вообще нужна защита в деле, если она не может контактировать со своими подзащитными?
А по этим жалобам какие-то есть максимальные сроки, когда может быть известно решение?
Что касается жалоб на приговор, не знаю, а что касается других жалоб, я думаю, что это будет в обозримой перспективе, может быть, до конца года. Но по меркам Европейского суда все это будет достаточно быстро.
На днях вы также подали жалобу на приговор Развожаеву, и вы пишете о том, что там есть...
А потом Удальцова.
Да, есть своя специфика. Вот расскажите, пожалуйста, в чем специфика этих жалоб?
Их же обвиняют в организации массовых беспорядков, хотя специфика не в этом. Там просто ряд моментов, которых не было в суде первой инстанции. Ну, например, мы ставим вопрос о незаконном составе суда, потому что наш судья, который слушал дело, он уже в процессе был назначен судьей Верховного суда. Он в апелляционной инстанции по отношению к Мосгорсуду. Таким образом, на наш взгляд, он не имел права слушать дело, и тем более выносить приговор. На следствии, продолжаю, мы, естественно, ставили вопрос о его похищении, обстоятельствах похищения, ну, которое все-таки было, что там говорить. К сожалению, оно было, и на этот счет допрошены свидетели, которые прямо его видели. Ну, а о бесчеловечном обращении в отношении Развожаева тоже ставим вопрос. Ну, у Удальцова, например, это удаление из зала суда, если вы помните. Судья заставлял Удальцова участвовать в судебном заседании, несмотря на наличие больничного. Вот. А Удальцов говорил, что он плохо себя чувствует. И судья удалил его на неделю из зала суда. На мой взгляд, уже одного вот этого достаточно для отмены приговора. И я надеюсь, что Европейский суд пойдет к нам навстречу.
А какие последние новости о Леониде Развожаеве? Где он, как он себя чувствует?
Ну, он сейчас находится в Красноярске. И, я так понимаю, будет там какое-то продолжительное время. Потому что мы получили ответ, что он направлен в Красноярск для отбывания наказания. Причем тут Красноярск? Как он связан с Красноярском? Ну, по нашим сведениям, иркутская колония просто отказалась его принимать в связи с тем, что у него место жительства Москва. А место регистрации вообще не имеет никакого отношения к содержанию под стражей. Там в статье 73 Уголовно-исполнительного кодекса написано, что осужденный отбывает наказание по месту осуждения, либо по месту жительства. А у Развожаева просто прямо в приговоре установлено. Место жительства Москва, Щелковский проезд, адрес. Жена собирается его посетить там. Я не знаю пока, полечу или нет, это же просто банально денег стоит. А у семьи и так проблема. Но в принципе он жив и сравнительно здоров. Ну как сравнительно? У него тяжелые заболевания сердечные. Но то, что жив, уже хорошо.
С адвокатом Дмитрием Аграновским беседовала Наталья Джампаладова. В Сегодня в Санкт-Петербурге открывается 7-й международный социокультурный фестиваль «Квирфест». В этом году фестиваль работает в особых условиях, при повышенной безопасности в засекреченных местах. Все это из-за нападок Виталия Милонова и других петербургских гомофобов. С подробностями Татьяна Вольская.
«Квирфест», проходящий в Петербурге с 2009 года, всегда вызывает интерес публики, который, к сожалению, нередко подогревается скандалами, связанными с уже традиционными попытками гомофобно настроенных активистов сорвать фестиваль. Так, в 2014 году «Квирфест» проходил в обстановке постоянных провокаций, ложных сообщений о заминировании залов, где проходили мероприятия. Организаторы также столкнулись с большими трудностями в связи с неожиданными отказами арендованных площадок принять фестиваль. С этим связано решение сделать открытие «Квирфеста» мероприятием закрытым для журналистов. На сайте нет сообщений о месте его проведения. Правда, и сообщения о площадках, на которых будут проводиться другие мероприятия фестиваля, тоже будут появляться непосредственно накануне этих мероприятий. Это связано с повышенными мерами безопасности, пойти на которые решили организаторы. Говорит член команды организаторов фестиваля Ника Юрьева.
Сейчас, естественно, мы прежде всего думаем о безопасности. Сейчас вот Виталий Валентинович высказывался, естественно, по поводу того, что он против квир-фестиваля. Уже успел, я вот видела это в сети. Но пока с какими-то серьезными препятствиями мы не столкнулись, и надеюсь, этого не произойдет, потому что наша цель, в общем-то, без всяких провокаций, скандалов провести квир-фестиваль, сделать так, чтобы все наши мероприятия реализовались, и чтобы люди получили ту интересную информацию, которую мы приготовили в этом году для них. Площадки в Петербурге для квир-фестиваля найти достаточно трудно, но мы это сделали, и надеюсь, в этом году не будет никаких отказов. В этом году мы публикуем площадки только накануне мероприятия, то есть мы заранее не открываем площадки. Мы надеемся, что такой вариант работы будет более эффективным. В прошлом году тоже был такой формат, но это случилось уже после того, как гомофобно настроенные люди пришли на открытие. И тогда одна площадка отказала, и пришлось переводить открытие фестиваля на другую площадку. Потом уже работали по такому формату, и пока он остается вот таким. То есть мы информируем о площадках на сайте накануне мероприятия и в день мероприятия.
Ника, почему главной темой фестиваля вы решили сделать проблему идентичности?
Ну, когда ты живешь в России, принадлежишь к ЛГБТ-сообществам или работаешь с ЛГБТ-сообществом, ты чувствуешь какую-то тенденцию, и сейчас последние 2-3 года вот эти события, которые происходят в том числе на государственном уровне, законодательные какие-то инициативы, они в том числе формируют нашу идентичность, и хотелось бы об этом поговорить. И в том числе даже сами ЛГБТ-сообщества не всегда знают, насколько разнообразны идентичности в самих сообществах, и также общество не знает о разнообразии ЛГБТ-сообществ. Тут очень много тем, которые пересекаются, о которых интересно бы поговорить. Наверное, настало это время.
В программе «Квирфеста» в этом году 12 мероприятий. На своем сайте организаторы пишут: изменения на законодательном уровне и последовавшие за ними акты жестокости по отношению к ЛГБТ-подросткам и взрослым вызвали широкий резонанс во всем мире, затронув и глобальное арт-сообщество. Многие художники отреагировали созданием новых работ по следам исследования жизни ЛГБТ в России. 3 подобных проекта будут представлены на фотовыставке «Квирфеста. Путь к идентичности». Проект «Метро современной фотографии» обладателя премии Тернера Вольфганга Тильманса «Активизм как идентичность». Проект Месса Ниссена «Гомофобия в России» и проект Винсента Вуанье «Трансгендеры в России». Конец цитаты. Ника, а как вы оцениваете программу фестиваля?
Я думаю, что «Квирфест» в 2015 году очень интересный. Я не могу так сравнивать, конечно, с прошлыми годами. Но действительно у нас очень интересная программа в этом году. Это и фотографы, и Борис Дитрих из Human Rights Watch, и активисты. И мы очень интересные темы затрагиваем в этом году. И феминизм, и женское движение, в том числе в ЛГБТ-движении. И очень много мероприятий, которые посвящены трансгендерным людям. А это самая, пожалуй, невидимая группа из всех ЛГБТ-сообществ. И интересные музыкальные выступления у нас планируются. Мы еще пока не обо всех написали на сайте, но будут сюрпризы. Ну, то есть сама программа очень разнообразная, очень интересная.
У вас есть проекты-фавориты лично для вас?
Ну, конечно, я бы пришла на фотовыставку. Помимо вот тех маститых имен, как Тильманс и Ниссен, это известные фотографы, победители Ниссен Уорд Фото, Тильманс премии Тернера. Там еще представлен мой любимый фотопроект американского фотографа Сары Дарагон. Она фотографирует людей и просит назвать их своей идентичностью. И там действительно очень большое количество разных людей, разных идентичностей, разных работ. И мне кажется, это нужно видеть. И у нас в программе запланирована презентация самого фотопроекта и его продолжение, и встреча с самой Сарой. И мне кажется, это очень интересно. Но это лично моя симпатия в этом году.
С Никой Юрьевой согласен и другой участник команды организаторов Квирфеста Руслан Савалайнин.
Если говорить о фотовыставке в целом, о всех проектах, которые участвуют, меня больше всего вдохновляют в них это личные истории участников, людей, которые изображены на работах. Каждый проект, он повествует об отдельных личностях, о людях, о том, с чем они сталкиваются, живя в России, какие проблемы у них существуют и как они с этим борются. В основном это портреты, например, вот проект Вольфганга Тильманса, мы назвали его «Это активизм как идентичность». Проект рассказывает об активистах ЛГБТ, которые живут в Санкт-Петербурге. Он приезжал во время манифеста в Россию, в Санкт-Петербург, провел здесь достаточно много времени, и вот за это время он познакомился с петербургскими активистами, записывал их истории и делал вот такие вот портреты. Более трагические истории – это в проекте Мэтта Нисона, датского фотографа, победителя World Press Photo. Фотография, которая победила, это два молодых человека, Алекс и Джон. Там в основном фотографии либо это с мероприятий, связанных с ЛГБТ 17 мая, также портрет Дмитрия Чижевского, которого на кофепитиях ранили, прострелили ему глаз. Он заснял разгоны, нападения на активистов на Марсовом поле в 2014 году. Ну и общие портреты активистов. Там также есть фотография. Это же, помню, момент, когда с Марсового поля 17 мая, уезжая с автобуса, когда вот гомофобы бежали за ним, кидали камни. И вот этот вот момент также заснят и представлен в серии. Полностью проект «Гомофобия в России» Мэтта Нисона будет представлен в рамках квир-фестиваля «Квирфест 2015».
Какие чувства вызывают эти фотографии?
Если говорить об эмоциях, достаточно противоречивые. Первое, о чем люди задумываются, ну вот мои друзья, да, которым я успел показать фотографии, почему именно так происходит, почему эта агрессия существует и почему люди должны страдать и платить такую цену, как здоровье, как Димы Чижевской, как Кирилла, который изображен на фотографии, где на него нападают на акции на Марсовом поле.
Это возвращает нас к вопросу безопасности фестиваля, к вопросу о его выживании в прямом смысле слова, говорит координатор Квирфеста Анна Анисимова.
Самое главное, что мы никуда не исчезаем, не боимся и попробуем в этом году опять провестись. Очень надеемся, что в этом году все будет гораздо спокойнее, адекватнее, и что у людей будет возможность посмотреть на нашу программу, стать зрителями. Я думаю, что это в этом году самое главное. Но мы надеемся всегда. Дополнительной уверенности, конечно же, нет. Просто я до сих пор, даже через столько уже лет работы с конфетами, не понимаю, почему его закрывают, несмотря на такую позитивную программу, на такой позитивный месседж, на попытку диалога. Надеюсь на какой-то здравый смысл, что он все-таки восторжествует, и все пройдет хорошо, как и должно быть. Мы связались с полномочным правом человека, с Александром Шишловым. Он обещал со своей стороны поддержать нас присутствием.
С 18 сентября организаторы Квирфеста начнут переговоры с полицией об охране своих мероприятий. Фестиваль продлится до 27 сентября. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Президент факультета журналистики МГУ Ясин Засурский более 40 лет, до 2007 года работал его деканом. Он и сегодня продолжает преподавать на журфаке. В интервью «Радио Свобода» Ясин Засурский признает, российская журналистика снова стала пропагандой, чем была в советские времена. По его мнению, рано хранить бумажные газеты и не стоит переоценивать социальные сети. Президент МГУ, по его собственному выражению, не оторван от реальности идеалист в профессии, а просто преподает то, какой должна быть журналистика. Для Ясина Засурского люди, решившие заниматься журналистикой, априори интересные, даже если они, закончив быть старательными студентами, игнорируют профессиональные стандарты. С Ясином Засурским беседовал Роман Супер.
Первый и главный вопрос, который, я думаю, интересует, ну, наверное, тысячи ваших выпускников. Как ваше здоровье?
Мое здоровье, в общем, неплохо. Я пытаюсь ходить и надеюсь, что до конца этого года я эту проблему решу и буду ходить. Я сделаю все, что... встретить Новый год на ногах. Я так могу вообще встать и дальше действовать. Но нужно больше практики. Я надеюсь, что все будет хорошо. А так я себя чувствую нормально.
Ясин Николаевич, я хочу, чтобы вы вспомнили 2007 год. Вот скажите, пожалуйста, вы болезненно покидали пост декана факультета. Вот чем для вас это было?
Нет, для меня это было, во-первых, ожидаемо. Во-вторых, я, а чего ж тут болеть? Я остался все-таки на факультете, у меня почетная должность президента. И я, как президент, имею возможность почти все делать то же, что и делал, но кроме того, что я не должен подписывать бумаги. Так я обычно каждый вечер должен был подписывать ведомости на зарплату и все прочее. Это очень много времени занимает и не самое приятное.
Вы всегда, насколько я помню, в университете преподавали идеалы. Вы придумывали всегда некий вот идеальный мир, в котором должен работать некий идеальный журналист, который не врет, не ворует, не устраивает никаких провокаций. Вы рассказывали про 17 век, про Джона Мильтона, отца концепции свободной печати. Но потом студенты выходили с ваших лекций и в 9 случаях из 10, в принципе, оказывались совсем в других условиях и обстоятельствах.
Думаю, что я рассказывал о принципах, об их становлении. И, конечно, я в данном случае был сторонником определенных принципов журналистики. Они, конечно, у меня были отражены, но я прекрасно представлял и сложности.
Вот вы скажите, вот вы сами телевизор смотрите сейчас, вы верите им?
Я смотрю и на некоторые передачи для того, чтобы выяснить, какие тенденции есть в оценке людей. Но это совершенно антипросветительское занятие, их смотреть. Телевидение у нас все-таки, мне кажется, оно достаточно разнообразно.
Ну, мне интересно, конечно, информационная
программа. А информационная сторона телевидения, ну, оно дает информацию, но все-таки не такую серьезную. Аналитически смотреть телевидение для того, чтобы узнать, что происходит в мире, это бесполезно. И тут главный информатор – социальные сети, уровень которых вам...
Почему вас нет в Фейсбуке?
Потому что это очень много времени требует. Я получаю эту информацию, в конце концов. А если все читать, что в Фейсбуке будет, то вы вообще умрете. Ну, конечно, я должен смотреть какие-то выступления, связанные с действиями правительства. Сейчас, тем более, такая сложная обстановка. Нужно это читать. Но интерпретирующей журналистики на телевидении я не вижу. Там нет даже ни одного человека, журналиста, о котором я мог бы сказать, что у него есть свое мнение.
Вы когда включаете телевизор, информационные программы, и видите, и слышите, как ваши выпускники врут, это вот вы бывает. В этот момент
мне
что чувствуете?
Мне неприятно, как они пишут часто. Ориентироваться на телевидение – это бесполезно. Это оно дает, ну, пусть вот протокольное. У нее есть то, что называется протокольное. А аналитики нет, и вы в этом смысле оказываетесь человеком, у которого глаза зашорены.
Ну вот есть такой телеведущий, известный по имени Эрнест Мацкевичус. Он ваш студент, кстати?
Да, наш студент, прекрасный был студент.
А вы знаете, что он недавно сказал о том, какой должна быть журналистика в России? Давайте вспомним, какой журналистика была в 1942 году. Она давала обе точки зрения, предоставляла слово той и другой стороне. Давайте сначала отобьемся, а власти на ее косяки будем указывать потом. В условиях информационной войны, которая сейчас вроде как идет, от международных стандартов журналистики Эрнест призывает отказаться. Вот вы согласны с этим?
Нет, нет, я не согласен с этим, потому что никакая война не сделает вас слепым или безоружным. Мне кажется, что когда мы не имеем достаточной полной информации, мы обезоружены, мы капитулируем еще не даже когда еще враг на нас не наступил. А это все идет спокойно за счет того, что мы о многом не успеваем написать. Все есть статьи интересные, все, но системной информации наша журналистика не дает. В этом ее беда. Считать тех журналистов, которые занимают это место, даже журналистами часто нельзя. Потому что они просто что-то пересказывают или выдумывают. Я даже не хочу их называть, потому что это безобразие. Это вот, и мне кажется, что шум, гам, который они поднимают, не помогает понять то, что можно изложить нормальным языком, без крика, без шума.
Вы телевизору не верите, но рейтинги некоторых информационных программ показывают, что народ телевизор любит и верит ему. Вот у Дмитрия Киселева, например, зашкаливающие рейтинги. Профессиональное сообщество в этом году ему ТЭФИ дало.
ТЭФИ, да. Ну, да. ТЭФИ – это не показатель.
Вот в чем тут как бы проблема? Люди смотрят Киселев, потому что у нас вот такие неразборчивые, доверчивые зрители, или у нас такие зрители неразборчивые, потому что Киселев прекрасно справляется со своей должностью пропагандиста?
Он ведь был очень толковый парень и писал очень толково. А сейчас он просто повторяет какие-то тезисы. А это не делает журналиста. Журналист должен помогать понять, должен дать не только информацию, но и знания. В той среде, в которой я нахожусь, я бы не сказал, что он так высоко ценится. Наверное, он хороший пропагандист, но пропаганда у нас, ведь вы знаете, как, что писали на киосках газетных в Советском Союзе, какие были там слова.
А что писали?
А там была цитата из Ленина. Газета не только коллективный пропагандист, но и коллективный агитатор. Ну вот эту функцию он выполняет. Но для современного человека, для жителя России, для гражданина России, сегодня этого недостаточно, быть пропагандистом и агитатором, и даже организатором. Тут нужен человек, который... Тут нужен просветитель и... аналитик.
А вопрос про Америку. Вас же с Америкой связывают наверняка какие-то почти интимные вещи. Потому что тема вашей диссертации — американская литература 20 века, во-первых. Во-вторых, вы в Институте мировой литературы возглавляли коллектив американистов.
Да, мы издали.
И выпустили 6 томов по истории американской литературы. Вы вообще думали, что доживете до нового витка самой настоящей холодной войны?
Мы найдем какие-то пути ухода от этой вот такой. Это слишком опасно. Так далеко. И кроме того, есть проблемы, которые надо решать. Когда вы видите отрубленные головы журналистов и думаете, что может с любым произойти, вы видите, что тут нужно всему сообществу цивилизованному объединиться. Мне кажется, перепалка, она пользы не приносит и не помогает ни нам, никому. Я думаю, что это не вечно. Я думаю, что в конце концов очень важно. Мир сегодня не двусторонний. Он более многосторонний. Поэтому только нельзя сказать, что вот советская точка зрения и антисоветская.
Вы же в Москве родились?
Я в Москве.
И вы в современной Москве свой город узнаете?
Я не узнаю, и мне это не нравится.
А что вам не нравится?
Мне не нравится.
И почему не узнаете?
Не нравится... вот эти огромные здания, не хватает зелени, конечно, и не хватает заботы о человеке. Лужков, который прекрасный был организатор, но он строил эти какие-то башенки и там эти кокошники своеобразные, архитектурные. Вы понимаете, это нехорошо. И мне это неприятно. И мне неприятно и сейчас, как строится это метро бездумно. Прелесть Москвы такая, по которой ходил Пушкин и другие люди, это исчезло. И вот Париж сохранил же все места, где гуляли великие французы, и не только великие, но и граждане французские. А у нас этого нет. Москва была очень уютной. И это был город для жизни. И вот мне кажется, что эти наши урбанисты не могут создать в Москве такой уют.
Яс Николаевич, а вам знакома такая контора под названием Роскомнадзор? Как вы думаете, это какая-то полезная штука, которая ограничивает вседозволенность, или это опасная вещь для свободных СМИ?
Я думаю, что в России реально ограничить СМИ это невозможно. Поэтому никакой Роскомнадзор любопытство не преодолеет наших граждан, и они всегда найдут обходные пути.
Вы как-то сказали, что вам не очень близок Ельцин.
Ельцин.
И гораздо ближе вам Горбачев, вы его даже лекции звали сюда читать.
Да.
А почему не Ельцин-то? Ведь при Ельцине профессия расцвела, а не при Горбачеве.
Да, не при Ельцине жаль, но мне кажется, что здесь у него была большая энергия, но не очень большой опыт и понимание того, что...
У Ельцина.
Да, у Ельцина, да. Поэтому, в конце концов, те реформы, которые... были начаты, они не были реализованы. Он в самый трудный момент растерялся и даже вот сделал, в конце концов, самый его последний шаг был. Он не знал, как дальше действовать, и он взял по совету своей дочери, назначил первого человека, который ему показался достойным, в смысле энергичным, здоровым, молодым, Путина. Сам этот шаг эмоциональный очень был. И здесь, я думаю, что это было, может быть, необходимо, потому что Путин многое сделал полезное, но это не самый лучший путь. Это не решение в духе, это не очень современное решение.
С Ясиным Засурским беседовал Роман Супер. В Боровске Калужской области 77-летний художник-любитель Владимир Овчинников создал самодеятельный мемориал в честь земляков, расстрелянных в 1937-1938 годах. Он на стене забора частного дома написал 18 портретов людей, погибших за свои высказывания против советской власти. Портреты объединены надписью «По ком звонят боровские колокола». С Владимиром Овчинниковым встретился наш корреспондент Алексей Собачкин.
Владимир Овчинников – один из самых известных людей Боровска. Прославился тем, что расписал фресками фасады многих домов города, что стало заметной достопримечательностью небольшого райцентра Калужской области. А еще многие годы он добивался установки в Боровске памятника жертвам политических репрессий, но не добился. Кто этому мешает, рассказывает Владимир Овчинников.
У власти не было никакого желания решать этот вопрос. Я думаю, что это свыше идет установка. В 92-м, 93-м, 94-м годах по всей стране была волна поставлены памятники во многих городах. А потом пошла эта волна на убыль, и местные власти стали гасить все эти инициативы. В Боровске я еще в 94-м году доложил этот вопрос на районном собрании, но много говорить не дали, 5 минут. Информация к сведению, так назвали, без всяких решений. Но с тех пор много было попыток. Потом я предложил просто начать хотя бы с небольшой таблички на доме, где располагалась следственная часть ОГПУ НКВД. Двухэтажный, солидный, капитальный купеческий дом. У него подвал пятиметровый, вот там подследственных там выдерживали какое-то время. Слышались там крики, кого-то пытали. Тоже не пошло. Потом я предлагал поставить памятник, часовню на месте расстрела в 18 году крестьян-повстанцев. 21 человек был расстрелян большевиками, тоже не приняли. Там всякие или умолчание, просто ничего не отвечают, или говорят преждевременно. Потом уже сделал проект с привлечением обнинского архитектора Сергея Лопухова. В проекте что было? Какое решение? Обрубленные колонны. На эти колонны сверху мы посадили птиц, как символ души человека. Нет, отказали. На градостроительном совете выступила одна дама и сказала, Овчинников считает, что надо реабилитировать пособников немцам, им нельзя ставить памятник. Дезертирам гражданской войны тоже им нельзя ставить, это антипатриотично и так далее. Но я выступил и сказал, что если есть претензии, обращайтесь в прокуратуру, которая реабилитировала их. Заявите, что это неправильно сделано. Но если не хотят, они найдут уловки. Понимаете, найдут. Но не хотят, не надо, буду так делать.
Поэтому Владимир Овчинников решил самостоятельно увековечить память жертв политических репрессий. На заборе одного частного дома с разрешения хозяина он написал 18 портретов, расстрелянных в годы Большого террора, впоследствии полностью реабилитированных. Портреты объединены надписью «По ком звонят боровские колокола». Владимир Овчинников продолжает свой рассказ.
Всех расстрелянных в 1937-1938 году уроженцев Боровского района было 110. У меня фотографий было 40, не на всех. Из них я отобрал 18, сколько позволяло место. Отбирал, чтобы качество фотографии, фотографическое было более-менее. Отбирал так, чтобы представительность по географии района была. У них всех примерно одинаковые обвинения, антисоветские высказывания. Все они осужденные по второму разу. Все они в преклонном возрасте, их один раз раскулачили, выслали, они вернулись, убеждения не сменили, советской власти мне нравится. Не нравится советская власть, значит, мы тебя уничтожим. В уголовном деле есть полные сведения об имущественном их положении. Почти у каждого там дом с надворными постройками, или два дома, один кирпичный, под железом, две лошади, три коровы, жеребенок, теленок, 10 овец, состав семьи. Как правило, очень многодетные, там 5, 10 и больше детей. Это нигде не публикуется никогда. Мне дали ФСБ все эти сведения.
В деле есть конкретно, в чем обвиняют?
Да, да, есть обвинения. В обвинительном заключении приводят, ему инкриминируется, какие высказывания конкретно. Деяний, как таковых, никаких нету. Есть, может быть, террористические намерения. Вождя нашего надо расстрелять, Ворошилова тоже. Есть высказывания о том, почему застрелился Томский, почему расстреляли Якира, почему расстреляли там еще каких-то Зиновьева, Бухарина. Высказывания против власти, высказывания, как можно выйти из этой ситуации. Они не видели выхода, кроме как интервенция, внешняя интервенция. Они рассчитывали на гуманизм интервентов. Хуже, чем в колхозе, быть не может. Это говорили многие.
Сведения о доносителях есть?
Вообще, источниках
информации?
А что такое доноситель? Это просто свидетель. Свидетель того, что он слышал, этот человек говорил. Это не донос, это просто... Ну, с какой точки зрения посмотреть? Да.
Но дела-то возбуждались, наверное, по доносам, да?
Нет, нет, нет. Дела возбуждались в органах НКВД, каждый был на виду. Кто что когда сказал антисоветское, это у них все зафиксировано. Если этот человек вернулся из ссылки, а как он ведет себя, а что он делает, а вступил ли он в колхоз, не вступил, почему не вступил, это все известно. Протоколы этих всех колхозных собраний, это у них были, им направляли. Кто что высказывал, кто сорвал собрание, почему, что он говорил, как он агитировал сам или через кого-то. Я не считаю, что это такое бытует мнение, что это доносы и как бы ложные. Ничего подобного. Вот то, что человек говорил, может быть, даже эти свидетели и хотели бы выгородить этого. Может быть, они смягчали даже те выражения, которые тот употреблял. У меня совершенно не сложилось впечатление, что это ложные доносы.
Все фрески художник написал в Боровске бескорыстно, ради красоты. И самодеятельный мемориал в честь жертв политических репрессий создал из высших побуждений.
Кто не хочет знать прошлое, плюет в будущее. Я вижу, что подавляющее большинство наших людей ничего не знают или знают совершенно искореженно. У нас в этом смысле просвещения никого нету. Объяснение, что произошло и как, и почему, нету для широкой аудитории. А я считаю, что это нужно. Чтобы не повторялось прошлое, такое вот наша трагедия не повторилась.
В последнее время звучат уже такие слова, как «пятая колонна», «брак народа». Как вы к этому относитесь?
Меня самого зачислили в ярко выраженные антипатриоты. Калужское министерство культуры, куда я тоже обращался с ходатайством о памятнике. Они считают, что это антипатриотично. И прислали мне бумагу. Вместо ответа по существу о памятнике, они написали, что я ярко выраженный антипатриот, поэтому нечего со мной разговаривать.
Вас в антипатриоты зачислили. Что думаете, куда мы идем?
Ой, думаю, что трудно говорить об этом, куда мы идем. Изолировали себя уже от международного сообщества. Куда дальше? Никто с нами не хочет иметь дело. Обама не хочет встречаться с Путиным. Все катится к обострению международной обстановки. К тому же еще этот Крым наш. Для чего затеяли? Во имя чего это делается? Делается все для удержания власти. И только. И больше ничего. Лишь бы вот удержаться у власти лично. Европейская цивилизация никакого отношения не хотим иметь. Движение вспять. Простой пример с реабилитацией жертв политических репрессий, с отношением вообще к этому, к нашей истории. Все затемнить, ничего не говорить, молчать, да, это тоже все признаки какой-то моральной, духовной деградации у нас в стране.
Владимир Овчинников продолжает свою работу по увековечению памяти жертв политических репрессий. На днях он написал еще одну уличную картину. Она посвящена памяти участников крестьянского восстания 1918 года, расстрелянных большевиками. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Героиня знаменитого ролика в Рунете Светлана Курисона, более известная широкой публике как Света из Иваново, продолжает работать на телевидении, но уже за кадром. Активистка прокремлевского движения «Сталь» Курисона прославилась благодаря импровизированному интервью, которое она дала корреспонденту «Московских новостей» после митинга на Триумфальной площади в Москве. Ее фраза «Мы стали более лучше одеваться и стали засеивать больше земель, стали крылатыми» и ассоциируется с партией «Единая Россия», за которую призывала голосовать Света из Иваново. Ее популярность перешла границы интернета, когда девушка попала на телеканал НТВ, где почти полтора года вела передачу «Луч света». Но это в прошлом. Сейчас она рядовой сотрудник, который обслуживает другие программы. В эксклюзивном интервью моему коллеге Мумину Шакирову Светлана Курицына рассказала о своих разочарованиях, несбывшихся мечтах и о том, как она потеряла интерес к политике.
Идея сделать звезду Рунета телеведущей принадлежит руководителю компании НТВ Владимиру Кулистикову. Глава федерального телеканала ставил на контраст. Простодушная и неотесанная Света должна была задавать неудобные вопросы искушенным знаменитостям. Пилотный выпуск программы «Луч света» в прайм-тайм летом 2012 года показал по Москве лучший рейтинг среди передач, транслировавшихся в тот вечер. Курицына знакомилась с обитателями Останкинской башни, побывала на гламурной тусовке. Ее представили группе «Нана». Второй прорыв Светлана совершила через месяц. Выпуск о детях знаменитостей стал 29-м в топ-100 за неделю. На этом победы девушки из Иваново на ТВ закончились. Передача продержалась в эфире полтора года. Все это время ее рейтинги были нестабильны. С наступлением осени передачу из прайм-тайма передвинули на ночь. А в 2014 году «Луч света» из сетки выпало. А Курицыну бросили на другие программы. Однако прощание с эфиром у Светланы было постепенным, не резким, как это происходит иногда у других звезд телевидения.
Мы приехали из командировки тогда, я спала, мне уже сказали, что нас подписали, все хорошо. В 5 часов вечера позвонили, я приехала в Останкино, мне сказали, ну вот, типа, проект закрывается. Я еще не соображала на тот момент, что случилось. Когда пришла в себя, я была уже на другом проекте. Меня перевели потом на проект «Я худею», также на ТВ-шный проект. Я там прохудела, да, полгода. Снималась также, съемки были. В марте ко мне пришло сознание. 2014, да. Я улетела в Таиланд. Плохо мне, прям ужасно было на тот момент. Я чувствовала себя наркоманом, который потерял дозу, да.
Теперь вспомните тот день, когда НТВ вам предложило участвовать в проекте, специально придуманного для вас.
Я была здесь на программе «Интернет», «Минаев Лайф». Вот после этой передачи, да, ко мне подошел человек и сказал, что есть такое предложение на федеральном канале. Ну, хотели бы попробовать вас ведущий. Есть где переночевать, чтобы завтра с вами встретились? Ну, я уже на тот момент здесь познакомилась с людьми, в которых могла переночевать. Я переночевала, в 2 часа у меня состоялась встреча, и через неделю мы уже начали снимать пилотные версии.
Это была встреча с генеральным директором канала НТВ Владимиром Кулистиковым. Волновались? Ножки дрожали?
Для меня, знаете, на тот момент человек-человек. Ты не бойся, все будет хорошо. После этих слов вообще ничего не боишься. Я его всегда называю, что это крестный мой отец. Я безумно ему благодарна. Если бы не этот человек, я бы не знаю, чем я сейчас занималась.
Почему, на ваш взгляд, выбор пал на вас? Задавались этим вопросом?
Я никогда этого не спрашивала. Я считаю, это неправильно, наверное, спрашивать такие вещи. Почему именно я? Значит, я. Такие вопросы нельзя задавать. Если выбрали тебя, значит, ты тот человек, который должен быть. Тебя видит.
Какую цель вы ставили, когда подходили с микрофоном к звездам шоу-бизнеса?
Мне хотелось, знаете, принизить их, опустить, знать, что они не такие, как на самом деле. Да, с самого начала мне нравилось их стебать. Не всегда, конечно, это было, получалось, но мне это было честно в кайф. Я просто, мне кажется, наверное, самоутверждалась за счет... Видите, я не тупая, на самом деле, как вы думаете, есть еще тупее.
Как они реагировали в этот момент?
Кто-то убегал, зная, что у меня будут каверзные вопросы. Кто-то за километр видел уже, например, не подходи, не подходи. А кто-то наоборот, хорошо, о, я тебя знаю, да, да.
Можно ли сказать, что это были высшие моменты вашей жизни?
Да, это, наверное, были высшие моменты моей жизни. Мне очень нравилось со взрослыми людьми общаться, которые действительно прошли, знаете, огонь, воду и медные трубы. Это там звезды 80-х, 90-х, забытые кто-то, да? С ними интересно было разговаривать, как они там впервые ездили на концерты, на гастроли, на радио выступали. А вот с этими сейчас повлезавшими... звездами-однодневками, с ним неинтересно.
Что для себя важное выяснили после общения с представителями шоу-бизнеса?
Мне сначала казалось, что там все так прекрасно, все так хорошо, все друг друга любят. Теперь, наверное, не подберу никаких слов, чтобы подобрать какое-то грязное болото с грязными людьми. Вот, например, допустим, ситуации, да, друзья общаются, да, все хорошо, все замечательно, тусуются. Стоило только разругаться, они друг на друга выливают ушат грязи, хотя ели с одной тарелки. Это грязно, это мерзко, да промолчи ты, зачем? Они пиарятся, они еще, знаете, там масло в огонь подольют, чтобы было погорячее, пожестче, чтобы рейтинг себе набить. Нет, не все, конечно, там есть и порядочные люди, но мало.
Скажите, вам кто-то писал тексты, готовил вопросы, или вы сами на ходу импровизировали?
У меня все это от головы шло, и все, что я хотела лично спросить, я спрашивала. В чем фишка была? Я все с самого начала как-то поняла.
Вам предоставили микрофон и дали команду ФАС.
Да, вот меня запустили, да, и сказали, делай все, что хочешь. Вот у тебя два оператора, вот у тебя команда. Вот я приходила на мероприятие, да, например, делала все, что хотела. Я могла танцевать, несмотря на то, что все сидят и свои рожи отворачивают. Я могла петь, даже там, знаете, не попадая в ноту. И мне было настолько плевать. И причем людям это нравилось. Нравилась я, нравилась программа. А мне письма приходили пачками. Кто-то мне прям там каталог прислал своих песен. Выбери песню. Были такие моменты.
А когда нанесли сильный удар по вашему самолюбию?
Некоторые и не скрывали, что я там, откуда я приехала и кто я вообще такая, и как я появилась на федеральном канале, вообще ты что и как тебя зовут, было такое. Как я переживала, один раз, я не знаю, это в какой передаче было на тот момент, наверное, третьем, четвертое, знаете, подхожу я на мероприятие, как не помню уже, это давненько было, когда стояли Катя Лель и Лена Блёданс и Алика Смехова, я подхожу. Я еще темненькая тогда была, не светленькая. Я увидела, я же их только по телевизору до этого видела. Что-то я там то ли перенервничала, то ли что. У меня было такое... Я начала задавать вопросы и запинаться. И они начали тут смеяться. Я этого не показала. Я психанула, развернулась, ушла, поревела. Взяла себя в руки. Но это моя же передача. Что хочу, то и творю. Это я проглотила. Да. Но я тут же собралась, подхожу, задаю Кате Лель вопрос. Наверное, не каждый журналист может это сделать, да? А я подхожу и говорю, а вы все в шоу-бизнесе такие суки? А я прямо в лицо. И вот тут человек понял. А еще на телевидении можно было мат запикивать. Сейчас его полностью убрали, а там прям запикали. Она растерялась.
Как сильно изменилось ваше окружение после того, как вы попали на федеральный телеканал?
скорее всего, прибавились, только не те, которые надо. Знаете, это как присоски, что-то тебя надо поиметь. И я не сразу это поняла. Мне казалось, что друзья, они все меня любят, я такая клевая. А мне все говорили: Свет, ну ты что, не видишь? Я никого не слушала на тот момент, и, наверное, я сделала правильно то, что никого не слушала. Я, наверное, сама поняла через какое-то время, что мне не надо никому доверять, ни с кем не общаться. У меня есть какой-то маленький определенный свой круг, которым я доверяю, которым наплевать, кто я, что я.
Можно ли сказать, что вы тогда перешли в другую, высшую лигу?
Ну, наверное, скорее всего, да, в другой линии. Много непонятного стало, мало тем для разговоров стало. Всегда спрашивают, сколько ты денег зарабатываешь, с кем ты общаешься. Это безумно раздражает. Пришлось от этих людей отойти. Я бы сказала, на 90% я поменяла свое окружение, как не 95%. А у меня друзей, например, с которыми я сообщаюсь, осталось там по пальцам пересчитать. И это близкие друзья, к которым я могу обратиться в любой ситуации.
Видитесь ли вы с журналистом Евгением Гладиным, который снял ролик, прославивший вас, и благодарны ли вы ему за то, какую роль он сыграл в вашей судьбе?
Нет, мы не поддерживаем, мы не общаемся, я даже не знаю, что с ним. Зимой мне сказали, что его уволили, потому что я познакомилась с девочкой, которая тоже вместе с ним работала, и она мне увидела меня на улице и говорит: вот ты сука, ты чего нашего Женьку обидела? Ведь благодаря ему ты стала знаменитой. Я говорю: ну, у нас там перепалка получилась. Да, спрашиваю: а где он сейчас? Она говорит: а я не знаю, он, по-моему, уволился.
Но вы же понимаете, что благодаря этому ролику, этому корреспонденту Гладину, вы прославились, и ваша судьба изменилась.
Он не сделал меня, он сделал какую-то часть. 25% сделал он, 25% сделала телевидение именно НТВ, 25% сделала я, и 25% сделали мои родственники. Это не он сделал, он внес просто какую-то маленькую часть. Я знала, что у меня нет денег, у меня нет богатых родственников, у меня нет возможности, чтобы быть на сцене. И все мы прекрасно знаем, что это либо по знакомству, либо через какие-то другие вещи. И на телек просто так ты не попадешь. Это один на миллион. Это ты должен быть либо талантливым каким-нибудь от Бога, безумно талантливым, либо ты фартовый, как я, например, да, мне можно сказать, фартануло, да. Либо ты должен быть каким-то миллионером.
В настоящий момент Светлана Курицына продолжает работать на телеканале НТВ в качестве одного из продюсеров программы «Ты не поверишь». В гражданских акциях девушка из Иваново больше не участвует, но от своих убеждений и слов по поводу «Единой России» и прокремлевских движений «Сталь» и «Наши» Светлана не отказывается. Это осталось далеко позади. Впереди одни надежды. Светлане хочется опять взять в руки микрофон и войти в кадр. Шоу-бизнес не отпускай. Мумин Шахиров, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу лицом к событию.